Роман Суржиков. Блестящий расчет. Цикл «Полари. Дополнительная повесть».
Доброго дня, генерал. Рада, что нашли для меня время.
Министр образования была довольно молода, однако вид этой дамы вызывал обоснованное беспокойство о ее здоровье. Галантный дворянин воздержался бы от вопроса. Генерал Уильям Дэйви излишней галантностью не страдал.
«Как самочувствие, миледи?»
«Благодарю, милорд», — обронила она, слегка скривив губу.
Генерал услышал нечто вроде «как всегда дерьмово».
Он осмотрел кабинет, выбирая для себя удобную диспозицию. Министр сидела за рабочим столом под двумя портретами в золоченых рамах. Перед столом имелся ряд деревянных стульев для посетителей. Были они не слишком-то удобны, самим своим видом намекая «не занимай лишнего времени, говори быстро и ступай». А вот на правом фланге, у окна, под маскировкой шемерийского фикуса, располагалось мягкое кресло с маленьким столиком. Стало быть, резервная позиция для самой леди-министра, в целях отдыха, перегруппировки и распития кофе. Недолго думая, генерал уселся туда, раскрыл планшет, вынул и положил на кофейный столик книгу. На обложке значилось «Новейшая история для школ первой и второй ступеней».
«Итак, я ознакомился с присланным вами документом».
«Прекрасно. Поделитесь мнением».
Говорила она сухо и кратко, видать, торопилась куда-то. К счастью, генерал не имел нужды в спешке. Устроившись поудобнее, он рассмотрел картины над министерским столом.
«Скажите-ка, миледи, вы хорошо его знаете?»
Она мельком глянула на портрет.
«Отнюдь. Виделись формально, не более того».
«А я-то сиживал с ним за стратемами. Да уж. Не раз ему перцу задавал. Вот однажды вышел такой случай. Построился он к бою и поставил на левый фланг отряд кавалерии. Вроде бы для флангового удара, но я понял, нет, тут другое зарыто. На левом фланге был лесок, а за леском дорога. Хитрый черт решил вокруг леса в самый тыл мне зайти. Ну, я поставил на той дорожке пикинерскую засаду. Началась партия. Точно. Он конницей туда залез. Я хлоп и вскрыл засаду. Его подковы увязли. Он сконфузился, не ждал такого. Дослал за лес еще подков, чтобы продавить. Я думаю, хе-хе, так-то я всю твою конницу вырежу и шлю туда еще пикинеров, окружить его отряд. Но тут случился поворот. Моя пехота при переброске заняла важный мост. В это время по центру положение ухудшилось. Там срочно понадобилась кавалерия. И не успела прийти вовремя. Мои же пикинеры занимали мост. Так он и прорвал фронт, а после партии сказал мне, я с самого начала все это просчитал. А я-то знаю, ничего такого он не предвидел, даже не ждал засады за лесом. Лишь потом увидел, как повернулось, и применил себе на пользу».
Леди-министр побарабанила пальцами по столу.
«Генерал, стесняюсь спросить, зачем вы это рассказали?»
«Как зачем? Вы же говорите, что плохо его знаете. Вот я и поделился опытом».
«Я не просила. Ваше мнение про учебник. Вот что нужно».
Дэйви пошевелил страницы книги.
«Образование очень важно. Этого нельзя отрицать. А знаете, как важны отношения между сыном и отцом? У меня-то с моим всегда было непросто. Не одобрял он, с кем я вожу дружбу, а еще что сижу в холостяках. Как вот однажды он...» — генерал глазами указал на портрет. «Надумал жениться и пригласил на праздник меня вместе с родителем. Я пришел к нему заранее. Говорю, разрешите доложить, звать на свадьбу моего папеньку дерьмовая идея. Он отвечает, никак нет, дерьмовых идей не держим. Приглашаем вас, сир Уильям, вместе с отцом». Ну, приехал батя и повел себя, как ожидалось. Ходит недовольный, жалуется каждому встречному. Северян на свадьбе слишком много, закатников мало, танцы пошлые, девицы дерзкие. А главное, мой осел никак не женится. Это отец меня так зовет. Мой осел. Говорит, глядите, даже его лордство наконец остепенился, а мой осел ни в какую. И тут же, не сходя с места, батя взялся меня сватать. Подходит к одному графу, ко второму. Не нужен ли вашей милости зять генерал? Чую, плохо дело. Не уйти мне живым.
Дэйви усмехнулся в усы.
Наконец и сам жених понял, что сел в лужу с приглашением. К нему-то мой батя тоже подошел на разговор. «Извольте видеть, имею на выданье сына, твердолобого осла, упрямца и грубияна. Порекомендуйте же добрую, милую леди. Теперь смотрите, как его лордство выкрутился из положения. Добродушно так выслушал моего батю, а потом говорит: «Да-да-да, свадьба — это ворота счастья. Искренне желаю вашему сыну. Нынче самый радостный день в моей жизни. Вы только оцените, каков праздник. Вина испита 100 бочек, овец зарезано 70 голов, тортов испечено 100». Так он прошелся по всем статьям. Сам блещет от восторга, а отец мой все более конфузится. Наконец батя не выдержал и спросил: «А простите того, но это, сколько ж оно стоило?» Жених просиял: «Мне для любимой, для моей пряности, для звездочки лучезарной не жалко никаких сокровищ». И хлоп на стол полную смету расходов. Батю потом полночи отпаивали лицким орджем. С тех пор он с женитьбой ко мне не приставал, да и ослом называл гораздо реже.
С немалым трудом леди-министр дождалась конца генеральского рассказа. «Милорд, здесь какая-то неувязка. Либо я неправильно высказала свою просьбу, либо вы неверно ее поняли. Первое исключено, но все же я попытаюсь еще раз».
На ее столе тоже лежал школьный учебник. Леди-министр толкнула его карандашом, будто проверяя, не сдох ли.
«Сей шедевр педагогики вышел под кураторством моего предшественника. Я прочла его от корки до корки и ощутила легкие сомнения. Нет, я не могу пожаловаться на число похвал в адрес высокородных особ. Оно достигло завидного уровня. Героизм, проявленный воинами-героями, упомянут в геройских масштабах. В идейном и воспитательном смысле учебник столь же хорош, как двуручный меч против ягнят. Но вот что хочется узнать, насколько он соответствует истине. Вы видный участник сражения при первой зиме. Отправив вам учебник, я надеялась получить оценку правдивости описаний битвы. Именно для этого пригласила вас. Уж простите, не за тем, чтобы выслушать историю всей вашей жизни».
Генерал нахмурил брови.
«Значит, миледи, вы просили одно, а получили совсем другое?»
«Именно так».
«Согласен, это очень досадно. Однажды сам был в таком положении. Вот послушайте».
Леди-министр попыталась возразить, но твердый генеральский голос не дал ей шанса. Уильям Дэйви повел рассказ.
Простуда свалила генерала в худшее время, какое можно придумать, в разгар подготовки к обороне города. Виновата была первая зима, лопату ей под корень. Все в ней устроено так, чтобы люди чаще болели. Не снег, так дождь, не ветер, так сквозняк. Дома сложены из толстенного камня, который солнце в жизни не прогреет, а спальни никто и нигде не отапливает.
«Милорд, всем известно, что в холоде хорошо спится. Вот он и поспал на славу, ага». Утвердили план обороны, и на следующий день генерал слег.
Есть три правила управления людьми. Поставь задачу четко и ясно, объясни, зачем это нужно, проверь исполнение. Второе отпало, поскольку план был секретен. Третье не удалось ввиду болезни. Поставить задачи уж это да, это Дэйви сделал. Лежа в постели, призвал адъютантов, раздал приказы, отметил на картах все, что требовалось. Но по части должного исполнения приказов он питал обоснованное сомнение, поскольку исполнителями были северяне. Когда столичный генерал, еще и закатник по происхождению, начинает командовать северянами, лишь про матерям известно, чем это кончится. Словом, как только Дэйви пошел на поправку, первым же делом назначил инспекцию. На все позиции, где шла подготовка к обороне, было разослано предупреждение: генерал приедет с проверкой. А сам Дэйви направил запрос Десмонду Ориджину придать ему в помощь одного из северных полковников для улучшения взаимопонимания с городским ополчением. Утром, в день инспекции, запрошенный северянин прибыл в штаб генерала Дэйви.
«К вам прибыл калека», — доложил адъютант.
Дэйви обмотал палец платком и прочистил ухо.
«Что, тьма сожри, какой еще калека?»
«Без ноги, милорд. От лорда Десмонда Ориджина, по вашей просьбе, милорд».
«Зачем он мне сдался?»
«Не могу знать, милорд. Прикажете отослать?»
Дэйви помедлил. Он посылал Ориджину совершенно определенный запрос, ничего общего с коллегами не имевший. Но Дэйви-то был в лихорадке. Неужели так путано выразился, что даже старый вояка Десмонд не смог понять?
«Ладно, где лежит коллега? Тащите сюда».
К большому удивлению, коллега вошел сам. У парня не было обеих ног, вместо ступней из штанин торчали железные штуковины, похожие на куриные лапки. Такого устройства генерал не видел прежде. Чудо медицины не вполне справлялось с задачей. Парень кренился в сторону и тяжело опирался на трость. По нелепости он носил лицкий меч и плащ с иксом. Что еще более нелепо, парень улыбался.
«Кто таков?» «Отставной Кайр Генри Хортон по прозвищу 42». «Зачем явился?»
«Прислан лордом Ориджином по вашей просьбе».
«Я запрашивал опытного уважаемого Кайра, желательно полковника, для участия в инспекции».
«И вот я перед вами».
Калека ухмылялся так довольно, будто девку за сиську ухватил. Дэви поинтересовался.
«Чего зубы скалишь?»
«Я служил Иксом под началом лорда Дэймона Ориджина. Мы привыкли смеяться смерти в лицо».
«Вот встретишь смерть, ей и будешь лыбиться. А перед лицом командира изволь по форме».
42 сказал.
«Не в обиду, генерал. Вы мне не командир. Я отставной Кайр. Пришел к вам как добровольный помощник, а не подчиненный».
«Давай-ка уточним. Я иду проверять, как чертовы северяне исполняют мои приказы. И поможет мне в этом чертов северянин, который не хочет исполнять мои приказы».
«Все верно, как слово Агаты».
«Тьма сожри». «Ладно, идем».
Генерал объявил офицерам, что вечером по итогам инспекции проведет совещание. Помимо калеки взял с собой двух адъютантов, затребовал коляску с кучером и в таком составе выдвинулся осматривать город.
«Меня осенило», — возглас леди-министра нарушил гладь повествования.
«Что, миледи?»
«Наверное, вы просто не знали, для чего предназначены поля. Милорд, взгляните, на страницах книги есть такие белые области, они зовутся полями. Можно взять карандаш и написать там любую заметку. Или можно, представьте себе, вычеркнуть абзац, а на полях отметить, что с ним не так. Все замечания вы можете сделать письменно прямо в учебнике. Не нужно тратить время и силы на утомительный рассказ».
Дэви возразил.
«О, я вовсе не тягощусь. Очень даже приятно вспомнить те денечки. А было бы еще приятнее с чашкой чаю».
Леди-министр позвонила в колокольчик и велела слуге.
«Чай для генерала, черный кофе для меня».
Дэви кашлянул.
«Миледи, позвольте дать совет. Кофе оказывает возбуждающее действие, а вы и так от чего-то слишком взволнованы. Поберегите сердце, закажите что-нибудь успокаивающее».
Министр изменила заказ.
«Черный кофе с ханти».
Слуга ушел за напитками. Миледи выразительно глянула в свой ежедневник.
«Что, много дел на сегодня?»
Дэви покачал головой.
«Не бережете вы себя, зато сейчас можете отдохнуть. Расслабьтесь и слушайте».